знакомит Ольга Шохина. Ну, а что касается погоды, то синоптики в целом пророчат по России благоприятный довольно день. В целом все солнечно и без осадков. Ну, конечно же, есть дожди, в Кандалакше будут, в Казани будут дожди. Но есть еще несколько, вот в Норильске, например, вижу я, в Воркуте и в Ульяновске. Ну и на юге тоже дождливо, тут даже грозы в районе Краснодара, Сочи, Нальчика, здесь осадков много. Ну а в целом по стране день сухой, достаточно теплый. Вот если говорить о Москве, например, то здесь все ожидается ясно, 18-20 дневная температура, 755 миллиметров ртутного столба давления, влажность воздуха 56%, ветер северный 2-5 метров в секунду. В Питере тоже будет солнечно, тоже ясно, 14-16, 767 миллиметров ртутного столба, 61% влажность и ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Итак, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Началась осень теперь уже и по астрологическому календарю, поскольку 22 сентября, как известно, она начинается. Ну и большая активность на политической арене. Партии многочисленные проводят свои съезды предвыборные. И сегодня в нашей программе очень много об этом будет говориться. Естественно, имеются и другие темы, но вот съезды предвыборные различных партий и объединений — это наш приоритет сегодня, и поэтому вопрос мы вам задаем тоже с этим же связанный. Следите ли вы за ходом предвыборной борьбы? Шлите, как обычно, на пейджер ваш ответ 96143, московский телефон, код Москвы 495. Ну и с мобильного телефона можно смс-сообщение посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну и так начинаем. Мы начинаем с образования новой партии. Теперь у Михаила Касьянова, бывшего премьер-министра России, есть своя партия. Ее съезд прошел в подмосковном санатории «Березки», и побывал на этом съезде наш корреспондент Никита Татарский.
Счетная комиссия решила признать избранным председателем политической партии «Народ за демократию и справедливость» Касьянова Михаила Михайловича.
Объявил председатель счетной комиссии. Также был утвержден состав президиума партии. Витаутас Лопата, Александр Половинкин, Константин Мерзликин, Геннадий Пушко, Муса Садаев, Марк Федин и Иван Стариков. На этом формирование политической партии было завершено. По словам Михаила Касьянова, документы для регистрации партии в Минюст планируется подать в декабре этого года, что в очередной раз подчеркивает призыв председателя игнорировать парламентские выборы.
Участие в таких выборах по этой антидемократической системе, антиконституционной системе является неправильным. А я бы даже сказал, для тех политических организаций, которые получили лицензию от нынешней власти на участие в этих выборах. Под этим я подразумеваю, конечно, две наши союзнические партии, Союз правых сил и партия Яблоко. И эти две партии, которые получили лицензию, право посуществовать и, как власти там выражаются, покопошиться для того, чтобы раскрашивать картинки. Вроде бы у нас существует демократия. Эти партии, я призвал их не участвовать в этой имитации демократических процессов, поскольку предстоящие выборы не могут являться и не могут признаны быть демократическими, поскольку система, по которой будут проводиться, и атмосфера, которую власти создали вокруг этих выборов, они не могут являться основанием для признания будущих выборов свободными, справедливыми и демократическими.
В своем приветственном слове он уделил основное внимание выборам президентским.
Моя оценка сегодняшнего дня, так же, как и в июне, когда мы с вами встречались в последний раз, и вы выдвинули меня кандидатом, что возможности участия есть. Более того, возможности победы есть. И я при вашей поддержке полон решимости вступить в эту борьбу. Мы уже практически этим занимаемся. Конечно, без процесса консолидации, расширения фронта поддержки за счет других политических организаций, с которыми мы работаем очень плотно все это время, я имею в виду все те наши дружественные организации. Это, конечно, и СПС, это и Яблоко, это и партия «Другая Россия», это и партия «Республиканская». Ну и мы с вами, пять организаций, это, конечно, та коалиция, которая может быть сформирована для обеспечения широкой поддержки единого кандидата.
На сегодняшний день партия «Народ за демократию и справедливость» насчитывает 30 тысяч сторонников. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
Ну и, конечно же, газеты тоже не могут обойти вниманием все эти многочисленные съезды. И я практически убежден, что мы получим подтверждение прямо сейчас от Валерии Шабаевой, которая присоединилась ко мне в студии. Здравствуйте, Валерия.
Доброе утро, Олег.
Ну так что же, мой вывод правильный?
Абсолютно. И, как пишут газеты, у российских партий дефицит людей и идей. Это я процитировала газету «Время новостей», а заглавная публикация на первой полосе издания «Съездный день». Если уж говорим о заголовках, то сразу хочу еще упомянуть газету «Газета». Теме посвящена публикация на седьмой полосе под рубрикой «Тема дня». И тут заголовок звучит еще более красноречиво: «Иллюзия выбора». Так вот, возвращаемся к времени новостей. Состоявшийся в минувшие выходные парад съездов российских политических партий, претендующих на места в Госдуме, прошли настолько ровно, блекло и ожидаемо, что как-то не верится. Неужели на этой почве в будущем действительно может вырасти нечто похожее на нормально функционирующую, пусть даже двух-трехпартийную политическую систему? Разумеется, уже много сказано о том, что власть так основательно зачистила политическую поляну, что на ней теперь ничего и не растет. Не меньше сказано и о том, что у главной партии, Единой России, построенной по сугубо бюрократическому принципу, нет ни ярких лидеров, ни внятной программы. Ее съезд еще впереди, он намечен на 1-2 октября, и вполне возможно, он только подтвердит эти критические характеристики. Да и зачем вообще какая-то программа, которая формально, разумеется, существует, если у единороссов есть план Путина, который, если можно понадобиться, можно будет назвать планом Зубкова, Медведева или Иванова. Но даже в этом случае минувший съездный день не снимает вопросов в отношении остальных наших партий. Пусть Единая Россия забюрократизирована и почивает на административных ресурсах, другие, значит, должны быть более яркими, изобретательными и внятными для избирателей. К сожалению, ничего похожего не только в минувший день, но и в минувшие мимо этих партий месяцы не наблюдалось. Итоговая предвыборная находка «Справедливой России» — предложить избирателям социализм с человеческим лицом Митрофанова. Ход ЛДПР: мы придем в каждый дом с мирным атомом Лугового. Лидер гражданской силы определил ее место в политической системе как партия-навигатор. Хорошо, что не партия-флюгер. СПС — последняя сила — потратила, чтобы не поддаться соблазну и не использовать в борьбе образ солдата-инвалида Сычева. Другие России вообще ждут другой даты президентских выборов. А коммунисты, как им положено, просто не теряют бодрости духа, хотя и теряют некоторых своих активистов. И это все или почти все, что может нам предложить формально многопартийная политическая система. Борьба, конечно, будет, она уже идет, станет еще активнее. Проходной балл-то ныне как никогда высок, все-таки 7%. Но дефицит идей и людей у наших партий настолько очевиден, что в этом смысле нынешняя ситуация выглядит особой даже на фоне весьма короткой постсоветской истории страны. С таким творческим багажом может стать актуальным некогда популярный лозунг, родившийся в период перестройки: «Строить заново», заключает «Время новостей». Ну а газета отмечает, что в обществе к этим мероприятиям нынче существует даже не разочарование, а полное равнодушие.
Спасибо, Валерия. Минут через 20-30 Валерия Шабаева вновь придет к нам, чтобы познакомиться с очередными публикациями в российских газетах. Ну а сейчас в Москве 19:45. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Представители США, ЕС, России и ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Партия «Патриоты России» проводит предвыборный съезд. На Украине милиция переходит на усиленное дежурство в преддверии парламентских выборов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Ну и напомню вам, что в 10:07 по московскому времени в повторе выйдет в эфир программа «Прессинг». Итоги спортивной недели, как всегда, будут там нами подведены. Обсудим мы актуальные события в футболе, баскетболе, теннисе. Ну и проблему больших денег в спорте, естественно, затронем. Но это будет в 10:07, а сейчас я вам расскажу о новостях из мира спорта. Ну, прежде всего, о чемпионатах мира. Вот в Баку завершилось мировое первенство по борьбе. Там в последние дни разыгрывали женщины медали. И вот вчера три было комплекта наград разыграно. В категории 63 килограмма победила японка Каори Ичо. В категории 67 килограммов Дзин Жуйсуэ из Китая. И 72 килограмма Станка Златева из Болгарии. Ну а в командном зачете вот по женской именно борьбе уверенно победила сборная Японии. Второе и третье место, соответственно, у команд Казахстана и Украины. И первенство по художественной гимнастике мировое завершилось в Греции в Патрах. Там в воскресенье состоялись финалы в отдельных видах. Отдельное упражнение с пятью лентами и также упражнение с обручами и булавами. И в обоих видах тройка призеров была одинаковая. Россия, Италия, Болгария. Ну, здесь, естественно, преимущество гигантское. У россиянок 8 золотых, 3 серебряные, 3 бронзовые медали. 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая команда Украины. Ну, а всего получили награды представительницы 6 стран. Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит в Таиланде. 2 комплекта наград были разыграны в воскресенье. У женщин в категории 63 килограмма китаянка Лю Хайся победила с мировым рекордом 257 килограммов. По сумме, естественно. Ну а у мужчин чемпионом в категории 94 килограмма стал россиянин Роман Константинов. Его результат 397 килограммов. Кроме того, чемпионат мира по регби проходит в эти дни, но там до завершения еще очень далеко. Вот вчера были сыграны 2 матча группового раунда. Главные претенденты на титул одержали очередные крупные победы, обеспечившие им места в четвертьфинале. В группе «Б» Австралия выиграла у Фиджи 55-12. Матч этот проходил в Монпелье. А в Эдинбурге шотландцы на глазах своих зрителей потерпели сокрушительное поражение от новозеландцев 0-40. Итак, у Австралии и Новой Зеландии по 15 очков после 3 матчей. В общем, по 3 крупных победы. Естественно, они пройдут дальше в четвертьфинал. Ну и еще один чемпионат мира. Это женский чемпионат мира по футболу. Проходит он в Китае. Там были сыграны 2 оставшихся четвертьфинальных матча. И главное, конечно, разочарование для местной публики — это поражение китаянок. Они проиграли норвежкам 0-1. А сборная Бразилии, один из фаворитов этого турнира, выиграла у команды Австралии 3-2. И таким образом полуфинальные пары будут выглядеть так: Германия-Норвегия и США-Бразилия. Ну, таковы лишь некоторые новости спорта, что касается чемпионатов мира. Ну, а через час мы продолжим. Ну и теперь, после того, как мы сделали небольшой перерыв, так сказать, на спорт, мы можем вернуться к нашей главной теме сегодня. Съезды предвыборные различных партий. Вот и в программе «Грани времени» Михаил Соколов обсуждал итоги состоявшегося в пятницу съезда СПС заместителем председателя Федерального политического совета партии Леонидом Гозманом. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Сразу Леониду предложу такую цитату из статьи на сайте газета.ру. «Предвыборный съезд СПС сложно было назвать оппозиционным. Основатель партии Анатолий Чубайс на него не приехал, предпочтя встречу в Сочи с Владимиром Путиным». Да. Это правда?
Анатолий Борисович, вообще говоря, работает председателем правления РАУЕС России.
Но он еще, и кажется, член нашей партии, да?
Член партии совета, да. Вот значит, когда президент страны, как бы мы ни относились к его политике, проводит некое совещание и приглашает на него людей, занимающих какие-то ответственные посты, вообще достаточно странно было бы, если кто-то из них сказал, что извини, Владимир Владимирович, я тут занят маленько, да, тот вклад, который Анатолий Борисович идейный, моральный и прочее вносит в Союз правых сил, ей-богу, определяется не тем, присутствует ли он на конкретном заседании.
Ну да, вот Борис Немцов сегодня на съезде в кулуарах сказал, какая нам помощь от Чубайса, одни политические проблемы.
Я не присутствовал при том, что сказал Борис Ефимович, соответственно, не могу комментировать слова человека в его отсутствии. Давайте говорить по сути проблем, а не по тому, кто что сказал.
Ну вот оппозиционности. В общем, уровень ее очень разный был в сегодняшних выступлениях на съезде, и мне кажется, что одни лидеры СПС находятся в оппозиции в целом к режиму Владимира Путина, а другие к отдельным недостаткам сегодняшней власти.
Кто такая оппозиция? Оппозиция — это те, кто не любит власть. Безусловно, мы оппозиция. Оппозиция — это те, кто с ружьем в лесу. Мы не оппозиция, мы не с ружьем в лесу.
С ружьем революционера.
Да, оппозиция с ружьем революционера. Оппозиция, которая сидит в парламенте, тогда мы тоже не оппозиция, потому что мы не сидим в парламенте. Мне кажется, лучше говорить, опять же, не о том, вот оппозиция не оппозиция, а вот если вас интересует отношение к существующей власти, к тому, что делается, то, что оно негативное, оно резко негативное, и чем дальше, тем оно более негативное. Путина, но по той простой причине, что, как нам кажется, власть все дальше и дальше уходит от тех реальных достижений, которые были при Борисе Николаевиче Ельцине. То если говорить о том, как они к нам относятся, важно ведь даже не только то, как мы к ним относимся, важно, как они к нам относятся. Вот как они к нам относятся, мы приняли обращение к Владимиру Владимировичу Путину по поводу такой замечательной ситуации. В Амурской области мы взяли 13% на выборы в ЗАГС Собрания. Лидером нашей организации в Амурской области является Александр Анатольевич Плутенко, ректор Амурского университета, лучшего вуза этой территории. Этого солидного человека вызывает сегодня недавно назначенный губернатор, привезенный туда из Татарстана, фамилия Колесов, вызывает нашего Андрея Дольча Плутенко и говорит ему, что надо сворачивать деятельность СПС, что якобы ему губернатору сказали, вообще называть фамилию, кто сказал, да, из высшего начальства, что СПС не должен получить больше 4%. А если наш лидер, ректор университета, с этим не согласен, то тогда он его в 3 дня зачистит. А если он согласится, но потом, так сказать, не дай бог, СПС возьмет больше, ну тогда, мол, пеняй на себя.
Это был фрагмент программы «Грани времени», которую в пятницу вел Михаил Соколов. Ну, а если я скажу вам, что и в интернете, естественно, все эти предвыборные партийные съезды описываются и обсуждаются, думаю, для вас это сюрпризом не станет. Слушаем Кирилла Кобрина.
Российская пресса, в том числе и интернет-издания, активно обсуждает начавшуюся предвыборную жизнь российских политических партий, в частности, определение так называемых предвыборных троек. Этот процесс уже принес немало сюрпризов. Достаточно вспомнить включение в такую тройку от ЛДПР небезызвестного Андрея Лугового. В либеральных партиях определение выбранных лидеров шло нелегко, а порой даже со скандалом, но в конце концов и оно завершено. Первые тройки избирательных списков СПС и «Яблоко» анализирует Анна Вражина на сайте «Лента.ру». Ее комментарий называется «Тройки без тузов» и начинается сразу с вывода.
Две крупнейшие либеральные партии России – «Яблоко» и «Союз правых сил» определились составами своих федеральных первых троек. После этого сомнения в том, что либералам удастся вернуться в Думу, превратились почти в уверенность.
Дальнейший текст Вражиной является доказательством этого тезиса.
19 сентября Федеральный политический совет Союза правых сил рекомендовал партийному съезду следующий состав первой тройки избирательного списка партии на выборах в Госдуму. Никита Белых, Борис Немцов, Мариэтта Чудакова. Обоснование именно такому составу тройки нашли красивое. В ней представлены три поколения российских демократов. Стало быть, Чудакова, бывшая в советские годы диссиденткой, старшая, бывший первый вице-премьер и несостоявшийся преемник Бориса Ельцина Немцов, средняя, а нынешний лидер СПС, 32-летний Никита Белых, младшая. Претендентами на место в федеральной первой тройке прежде были лидер ликвидированной республиканской партии независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков, лидер молодежного движения «Да» Мария Гайдар и бывший заместитель председателя правления благотворительного фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина.
От себя несколько уточним. Историк литературы Мариэтта Омаровна Чудакова не была в советское время диссидентом, и ее включение в предвыборную тройку было, судя по всему, важно для того, чтобы привлечь к СПС гуманитарную интеллигенцию. Но в данном случае это не важно. То, что в итоговом лидерском списке не было ни нелюбимых Кремлем Рыжкова и Ясиной, ни совсем молодой Марии Гайдар, автор комментария на ленте.ру считает ошибкой СПС. Такую же ошибку, по мнению Анны Вражиной, допустила и «Яблоко».
Тройка «Яблоко» – Григорий Явлинский, Сергей Ковалев, Сергей Иваненко – была бы достойной соперницей тройки СПС на таком конкурсе. С одной стороны, она формировалась не в такой скандальной обстановке, как тройка СПС, но с другой стороны, у яблочников и выбора-то в общем не было. В их партии все слишком неизменно. Есть, конечно, и там своя молодая шпана, тот самый Илья Яшин, но он отказался от участия в выборах сразу и наотрез. Если в тройке СПС представлены три поколения демократов, то в яблочной два. Сергей Ковалев является живым воплощением того самого старшего поколения. С Явлинским все понятно, он величина постоянная, чего, впрочем, не скажешь о его рейтинге. Он неуклонно ползет вниз последние лет 14. Иваненко же – бессменный дублер и альтер-эго Явлинского. Тоже старый проверенный кадр. Проверенный в том числе и в 2003 году, когда «Яблоко» на думских выборах с треском провалилось.
Вывод Анны Вражиной таков. Либералы вновь провалятся на выборах в Думу.
Вывод из всего этого простой. Провал 2003 года ничему не научил либералов. И хотя на правом фланге появилось несколько новых лиц, по большому счету там все осталось по-прежнему. Так что нет оснований надеяться, что результат участия либеральных партий в парламентских выборах будет другим.
Артем Ефимов, редактор отдела политики сайта Лента.ру, на котором появился комментарий Анны Вражиной, считает, что жизнь в российское либеральное движение могут вдохнуть только совсем юные, 20-летние лидеры.
Наши либеральные партии действительно ничему не научились и упорно продолжают помещать в свои тройки людей, которые, в общем, уже провалились в 2003 году, уже не пользуются ни популярностью, ни какой-то там серьезной поддержкой, их рейтинг неуклонно падает. А ведь первая тройка, она, в общем, существует не для того, чтобы продемонстрировать убеждения и так далее. Все-таки у нее есть определенная достаточно четкая функция. Это должна быть тройка людей, популярных, узнаваемых, ассоциирующихся там с данной идеологией, с данным каким-то направлением политической жизни. Это должны быть люди, за которых прежде всего хочется проголосовать. А мне представляется в этом смысле, что ни тройка белых немцов Чудакова, ни тем более тройка Явлинский, Ковалев, Иваненко, в общем, не играют. Мне представляется, что, например, включение в тройку СПС Марии Гайдар в этом смысле сыграло бы. Это человек, по крайней мере, узнаваемый, динамичный, ни про белых, ни про Немцова, ни тем более про Чудакову, ничего подобного сказать нельзя. В «Яблоке», соответственно, то же самое можно сказать о том же Илье Яшине. Просто потому, что старшие товарищи, старшие партийцы как-то настолько тихо себя ведут, что, в общем, трудно понять, на что они вообще рассчитывают.
Мнение Артема Ефимова, редактора отдела политики сайта Лента.ру. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
Ну что же, конечно, эту тему мы не закрываем. Впереди у нас еще разговоры о предвыборных партийных съездах. Ну и вопрос, я напомню, мы вам задаем сегодня такой: следите ли вы за ходом предвыборной борьбы? Так что по ходу программы я буду читать ваши ответы. Ну и сообщу вам, что сегодня в программе «Время гостей» выступит третий номер федерального списка партии «Справедливая Россия» писатель Сергей Шаргунов. Ведет эту программу Михаил Соколов. Это, как всегда, в 19.07 по московскому времени выйдет эта программа. Ну, а сейчас в Москве 19:30, и это значит, что пришла пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Продажа российского оружия Сирии не нарушает баланс сил на Ближнем Востоке, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров принял участие в прошедшей в Нью-Йорке встрече представителей США, ЕС, России и ООН, целью которой была подготовка специальной международной конференции по регулированию израильско-палестинского конфликта. В России продолжаются предвыборные съезды партий. Сегодня партия «Патриоты России» должна утвердить избирательный список на предстоящих 2 декабря выборах в Госдуму. Возглавят список, как ожидается, лидер партии Геннадий Семигин и бывший спикер Думы Геннадий Селезнев. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН. Его предстоящее выступление в Колумбийском университете вызвало протесты. Критики указывают, что Ахмадинеджад отрицает существование Холокоста, угрожает уничтожить Израиль и пытается создать ядерное оружие. Университет заявил, что дал возможность выступить иранскому лидеру, поскольку это вопрос свободы слова. Орбита Международной космической станции будет сегодня скорректирована, сообщил Российский центр управления полетами. По его данным, с помощью двигателей модуля «Звезда» станция будет поднята на 8 километров, чтобы облегчить предстоящую стыковку МКС с космическим кораблем «Союз». В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня проходит саммит по борьбе с глобальным потеплением. В форуме принимают участие главы примерно 80 стран мира, представители десятков других государств. Саммит предшествует намеченной на декабрь встрече в Индонезии, на которой начнется обсуждение нового международного договора по борьбе с глобальным потеплением. Участники международной встречи по Афганистану резко осудили террористическую деятельность афганских экстремистов. На встрече, прошедшей в Нью-Йорке, прозвучал также призыв к правительству Афганистана совершенствовать свою работу, бороться с коррупцией и наркоторговлей.
Что же касается погоды, то синоптики пророчат хороший день на большей части территории России, ну, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге. Дождей не ожидается, будет солнечно и достаточно тепло. Ну, в Москве так вообще 18-20, в Петербурге чуть-чуть пониже, 14-16. Ну, в целом тоже комфортно, естественно. Давление в Москве 755 миллиметров ртутного столба, в Питере повыше 767. Влажность воздуха примерно одинаковые, 56 в Москве и 61 в Питере. Ветер в Москве северный 2,5 метра в секунду, в Санкт-Петербурге юго-западный 3,6 метров в секунду. Вот такая погода в двух столицах. Мы же тем временем возвращаемся к нашей главной на сегодня теме, теме предвыборных съездов партий. Мы вам уже рассказали о появлении новой силы на политической сцене России, партии Михаила Касьянова. Ну а сейчас вот тоже, так сказать, по названию-то новая гражданская сила, но на самом деле, как известно, гражданская сила – это партия, основанная на базе «Свободной России». Вот она провела вчера в Москве свой съезд, на котором побывал Карен Агамиров.
По обеим сторонам лестницы президент-отеля стоят юноши и девушки с белыми флагами, на которых зеленым выведена гражданская сила. Атмосфера теплая, как и на улице, даже праздничная. Устроители позаботились о легких закусках для прессы. В фойе второго этажа президент-отеля фотогалерея политических лидеров разных стран и времен. И остается догадываться, по какому принципу она подбиралась. Вот Ричард Никсон, Фидель Кастро с сигарой, Эрик Хонекер, Януш Кадр, Дэн Сяопин, СССР и Россия представлена Юрием Андроповым, Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. А где же Владимир Путин? На повестке дня 8-го внеочередного съезда партии «Гражданская сила» 24 вопроса, и 15 из них о выдвижении партии «Гражданская сила» федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы России. «Гражданская сила» – это партия бизнеса и интеллигенции. Идеология гражданской силы записана далее в предвыборной программе. Демократическое государство и развитое гражданское общество. Федерализм и многопартийность. Светское правовое государство. Интеграция России в Евросоюз. Свобода слова и независимые средства массовой информации. Но есть у гражданской силы и важные отличия от политических оппонентов. Она защищает права и свободы меньшинств, против государственной монополии в экономике, за либерализацию нефтегазового рынка, за прямые выборы членов Совета Федерации, губернаторов и мэров. Это праволиберальное политическое течение в условиях, когда, по словам председателя Высшего Совета партии Михаила Борщевского, другие партии и движения тонут в левизне. Сегодня лозунг «отобрать и поделить» становится все более популярным, и этот факт гражданская сила считает весьма прискорбным. Партия «Гражданская сила» готова сформировать в Государственной Думе пятого созыва влиятельную праволиберальную фракцию. Сегодня Дума имеет маловлиятельный статус, и доминирование в ней левых и центристских сил сказывается на качестве принимаемых законов. Михаил Борщевский сообщил о постоянном росте предвыборного рейтинга гражданской силы. Сегодня он, по данным председателя Высшего Совета, уже составляет 3% и неуклонно повышается. А председатель Федерального политсовета гражданской силы Александр Рявкин без ложной скромности заявил: «Мы идем в Государственную Думу за победой». Ну вот погасли свечи. Федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы пятого созыва сформирован. В первую тройку, как и следовало ожидать, вошли председатель Высшего Совета гражданской силы Михаил Борщевский, председатель Федерального политсовета Александр Рявкин и также, не нуждающийся в представлении, надежда автомобилистов России Виктор Похмелкин, назвавший себя мамонтом, зажатым ледниками. Из гимна партии «Гражданская сила». Еще есть шанс России сделать вольной. Еще есть шанс России сделать счастливой. Гражданская растет в России сила, и к солнцу тянется подсолнух. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Итак, следите ли вы за ходом предвыборной борьбы? Вот так мы сформулировали сегодня вопрос, задаем его вам, ну и прохожим на улицах российских городов. Вот послушайте, что отвечали жители Улан-Удэ.
не слежу, потому что, мне кажется, настолько все предсказуемо, настолько все уже расставлено по полочкам, что никакого интереса следить за предвыборной борьбой нет.
Нет, я не слежу. Научусь, и мне на это не хватает времени.
Да, следим мы. Единственное, что мне, допустим, лично как гражданину не нравится вот сам ход борьбы. Если бы она была честная, и в каком смысле, вот этого негатива меньше было бы, а отражалась, значит, позитивная деятельность. И если кто-то баллотируется, то предлагалось бы, что конкретно он мог бы сделать. Когда одномандатные округа были, здесь как-то проще было ориентироваться, за кого мы голосуем. А в партийный список он что дает? Там три первых лица включает, и не знаешь, будет ли он работать, фактически за кого ты голосуешь, тоже уже это дело не совсем ясно. Но я считаю, нравилась бы она, не нравилась, а кампания-то она должна быть, а голосовать нужно.
Мне кажется, сколько не следи, как там решат, так и сделают. Проголосовал бы против всех.
Да, я слежу. Я люблю Россию и хочу, чтобы ею руководили очень хорошие люди. И от меня зависит, можно сказать, кто пройдет в Урал, там, в Госдуму.
Меня это абсолютно не интересует как-то.
Да, я слежу за ходом предвыборной борьбы, но только в местные органы власти. Мне не интересна борьба, которая идет за места в Госдуму.
Не слежу. Будешь следить все равно. Это же от нас не зависит. Уже все предрешено там у них.
Нет, я в политике разочаровался, поэтому комментировать не буду.
Так, из печати немного.
Честно говоря, нет. Это интересно, но если сталкиваемся с этим, то, конечно, интересуемся.
Политика мне не интересна. Ну так, если только что-то со стороны посмотреть. Я вот по телевизору смотрю, вот так вижу, что Наговицын приехал, и, конечно, что-то хочется, чтобы он здесь что-то начал делать. А вот так, чтобы идти кого-то там что-то менять, ну, свою руку вот к этому прилагать, нет, не до этого. На выборы не пойду.
Нет, не слежу. Мне это не очень интересно. Ну, я сама, конечно, на выборы пойду, и да, я буду голосовать за нового мэра.
За выборами не слежу. Ну, так, когда есть время свободное, смотрю новости. Ага. Тетя у меня тоже в выборной этой комиссии сидит.
Если честно, то не слежу. Как только представляется возможность, смотрю по телевизору, слушаю по радио. А так специально уделять время на отслеживание всех этих политических течений, там, партий, всех дебатов, разногласий, просто нет времени.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, следите ли вы за ходом предвыборной борьбы.
А задавал им этот вопрос Александр Мальцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Без 28 в Москве, вы слушаете «Время свободы». На очереди у нас медицинские новости. Ну а медики сейчас много-много говорят о лишнем весе, так что и эта подборка не обойдется без данной темы.
Фонд здоровья Америки, общественная организация, руководимая доктором Джеффри Леви, опубликовал четвертый за свою историю доклад, посвященный проблемам ожирения. Авторы доклада, доктор Санджай Гупта и Джеффри Леви, проследили печальную тенденцию. С каждым годом в США все больше штатов имеют более четверти населения, страдающего ожирением. А излишним весом страдает уже 2/3 взрослого населения Америки. В этом году достигнут новый печальный рекорд. 31 штат имеет более 30% людей с ожирением, тогда как в 91 году только 4 штата имели более 15% жирных людей. Авторы доклада призывают правительство разработать план по борьбе с ожирением в стране, аналогичный плану действий по предотвращению пандемии гриппа. Сенатор Хиллари Клинтон, кандидат в президенты США, обнародовала план по здравоохранению, в котором, в случае ее избрания, предлагает гарантировать медицинское страхование для всех американцев. Предыдущая попытка госпожи Клинтон и ее мужа охватить медицинской страховкой 47 миллионов незастрахованных американцев, предпринятая в 1993-1994 годах, разбилась о колоссальные бюрократические сложности и невозможность быстрой реорганизации 1/7 части американской экономики, работающей на здравоохранение. Госпожа Клинтон считает, что она усвоила ряд ценных уроков предыдущего поражения, и ее нынешний план основан на умеренности и постепенности. Советники кандидатов в президенты уверены, что нынешний план не затронет интересов уже застрахованных американцев. Возможно, преодолеть все возрастающую лекарственную устойчивость микробов помогут специальные синтетические агенты с заданными свойствами. Известно, что антибиотики пятого поколения обладают, кроме антибактериального, еще и заметным общетоксическим эффектом. Но иногда их применение является единственной возможностью спасти жизнь больному. Практически нет сомнений, что каждое следующее поколение антибиотиков будет еще токсичнее и еще хуже переноситься пациентами. Доктор Сунил Дэвид, Университет Лоуренса, штат Канзас, и коллеги разработали синтетический агент DS-96, способный связывать липополисахариды из разрушенных мембран грамотрицательных бактерий, которые играют ведущую роль в развитии септического шока. В настоящее время в моделях септического шока используют антибиотик полимиксин Б, слишком ядовитый для системного применения. На основании магнитно-резонансной модели комплекса полимиксин-полисахарид ученые создали синтетический агент с заданными свойствами, который связывает липополисахариды и не имеет побочных эффектов. Эффективность DS-96 инвитро и в животных моделях сепсиса делает этот препарат привлекательным кандидатом для дальнейших доклинических исследований, сказал доктор Сунил Дэвид.
С новостями медицины, подобранными Ольгой Беклемищевой, нас познакомил Михаил Соленков. Тем временем мы отправимся в Свердловскую область, где за счет областного бюджета строят поселок для уральских манси. После пожара год назад исчезло единственное отмеченное на картах поселение этого народа на Урале. И вот теперь региональные власти прилагают немалые усилия и деньги, чтобы манси остались на Среднем Урале со своими традиционными промыслами и натуральным укладом жизни, рассказывает Евгения Назарец.
Согласно последней переписи, племя уральских манси насчитывает 147 человек. До сих пор эти люди жили замкнуто и автономно, имели свою культуру, свой язык, свои навыки ведения традиционного образа жизни. Когда пожар уничтожил большую часть поселка Юрта Анямова, тут и стало очевидно, что сами манси, в большинстве старики и дети, не в состоянии вернуть жизнь в прежнее относительно стабильное русло. От вынужденной миграции к северным сородичам уральских манси удержало вмешательство лично губернатора Эдуарда Росселя и уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. 6 с лишним миллионов рублей из областного бюджета выделено на строительство 7 домов нового поселка для манси в рамках специально принятой до 2010 года областной программы. Недавно уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова лично предприняла путешествие в таежную глушь.
Хорошо, что мы начали отстраивать поселок. Мне что приятно, пока мы свое количество манси сохраняем. И, может быть, к нам вернутся даже некоторые, которые уехали в Ханты-Мансийск.
Выяснилось в ходе визита, что план по возрождению оленеводства откладываются. 2 старожила, знавшие, как это делается, умерли. Один на охоте, другой от туберкулеза. Последнее ЧП стало поводом для врачебного десанта к манси. Мансийская деревня не единственный проект по возрождению быта малых коренных народов на Среднем Урале, но, пожалуй, единственный, пользующийся такой поддержкой властей. Скажем, татаро-башкирская деревня Уфа-Шигири расположена ничуть не ближе к Екатеринбургу, чем мансийские юрты. Там люди живут еще с советскими паспортами. Старейшины пытаются обойтись без скорой государственной помощи, заметила правозащитница Людмила Лукашова, когда приехала в деревню Уфа-Шигири помогать решать паспортные проблемы.
Рифкат Исмагилов, они его считают духовным хранителем вот этой деревни Уфа-Шигири. У них уникальный совершенно курс образовательный, называется «Истоки». По меркам администрации, наверное, эту школу пора закрыть. Барак 20-х годов, отапливаемый печкой, и все условия на улице. Школа малокомплектная, но они стоят на своей земле.
В Свердловской области, по данным статистики, 123 мертвых деревни. Исчезновение каждой из них – это как минимум распад уникального самобытного социума, признают этнографы и культурологи. Жители татаро-башкирской деревни Уфа-Шигири на телемостах ищут поддержки у американских индейцев и малазийцев. Свердловское правительство платит за выживание уральских манси. При этом Свердловская область в настоящее время не имеет собственной законодательной базы для защиты права и поддержания жизненных интересов малых коренных народов. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В Москве без четверти 8. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Орбита Международной космической станции будет сегодня скорректирована. Партия «Патриоты России» проводит предвыборный съезд. В столице Мьянмы прошла демонстрация протеста против правящего военного режима. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио «Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь Валерия Шабаева посетила меня в студии «Радио Свобода». Это значит, мы сейчас узнаем, что пишут российские газеты. На первых полосах, да, по крайней мере.
А пишут российские газеты о том, что сегодня мы узнаем состав правительства. Буквально через несколько часов.
Прекрасно.
Это я цитирую газету «Известия». Ну, а комментирует издание сие радостные события так. От этого станет легче аналитикам. У них появятся новые основания для выстраивания предвыборных сценариев. Но никак не самим правительственным чиновникам. По всей видимости, кабинет министров ждет столь нелюбимая бюрократическим аппаратом реорганизация. А это значит, что в состоянии между небом и землей правительство будет находиться еще как минимум несколько недель. Целый ряд публикаций на первых полосах сегодняшних изданий посвящены Сочинскому инвестиционному форуму. Главной темой мероприятия, прошедшего в эти выходные, стало привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты, пишет «Время новостей». Причем, если в первый день речь шла о проектах по всей стране, то во второй – только в Олимпийском Сочи. Всего, по данным исполняющего обязанности министра экономического развития Германа Грефа, в рамках форума было подписано 169 инвестиционных соглашений и протоколов о намерениях на сумму 22 миллиарда долларов. Об этом же на первой полосе газеты «Ведомости» издание отмечает, что годовой объем инвестиций в Хорватию составляет 15 миллиардов долларов. Взвешивает планы организаторов «Сочи-2007» кредитный аналитик Standard & Poor's Феликс Эйгель. Но отмечается, что соглашений с вытекающими из них обязательствами подписано немного. В основном это намерения и пожелания. Предупреждает об этом директор Института региональной политики Булат Столяров. Впрочем, форумы для того и созданы, чтобы генерировать намерения. Ну, а помимо этого, на экономическом форуме в Сочи исполняющий обязанности министра финансов Алексей Кудрин сообщил бизнесменам, что наша экономика переживает некоторый дефицит ликвидности рублевых средств, указав на сложности рефинансирования частного долга, пишет об этом независимая газета. Президент Владимир Путин пообещал не допустить надувания мыльных пузырей. Однако ситуация на финансовых рынках страны выглядит тревожной. Независимая уже писала о распространении вируса финансового кризиса за пределы Соединенных Штатов. Этот вирус подошел к границам России вплотную. При этом надо иметь в виду, что международные проблемы ликвидности в равной мере усугубляются внутренними сложностями российских банков и небанковских учреждений. Первая полоса газеты «Газета», озаглавлена публикация «Форточка Медведева». Исполняющий обязанности первого вице-премьера Дмитрий Медведев рассчитывает за 3 года решить проблемы программного обеспечения в России. В частности, за счет постепенного отказа от услуг компании Microsoft, чье лицензионное программное обеспечение стоит дорого. Начнется переход на свободное программное обеспечение со школ. До конца года за счет федерального бюджета они должны будут выбирать либо за свой счет покупать дорогостоящие продукты Microsoft, либо пользоваться бесплатными программами на базе Linux.
Спасибо, Валерия. Ждем вас минут через 20-25 вновь в нашей студии. А пока перейдем к экономике, поскольку серьезная реорганизация грозит и энергетике российской. Об этом и не только Иван Трифилов.
Инфляция в России за 2 недели сентября составила 0,2%, и этот показатель, скорее всего, останется неизменным до конца месяца, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Вместе с тем, руководитель Министерства экономического развития и торговли Герман Греф оценивает темпы роста потребительских цен в сентябре на уровне от 3 до 0,4%. Совет Федерации России одобрил закон, устанавливающий окончательный срок завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности холдинга РАО ЕС России 1 июля 2008 года. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства.
Холдинг «РАО ЕС России» в ближайшие дни планирует завершить самую крупную инвестиционную сделку в истории российской электроэнергетики, продав немецкому концерну «ЕОН», принадлежащее государству, более 60% акций компании ОГК-4, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Как заявил председатель правления холдинга Анатолий Чубайс, ее объем составит 100 миллиардов рублей. Правительство Эстонии приняло решение отказать компании Nord Stream в проведении исследовательских работ в своих территориальных водах, необходимых для строительства североевропейского газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Участниками этого проекта являются российский «Газпром», а также немецкие энергетические концерны «БАСФ» и «ЕОН». Российская компания «Русские машины», подразделение холдинга «Базовый элемент», контролируемого предпринимателем Олегом Дерипаской, завершила сделку по созданию альянса с канадской компанией «Магна», одним из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих. В рамках соглашения российская компания выкупила примерно за 1,5 миллиарда долларов пакет акций «Магна», специально выпущенных канадской компанией. В состав «Русских машин» входит Горьковский автомобильный завод, второй по величине в России производитель автомобилей, который в 2006 году создал с компанией «Магна» совместное предприятие по выпуску автомобильных комплектующих.
К рассказанному Иваном Трефиловым добавлю, что официальный курс доллара сегодня 25 рублей 5 копеек, а евро 35 рублей 32 копейки. Мы же в заключение часа отправимся в Колумбию. Там, в тамошних джунглях, на месте брошенного отступающих под натиском правительственных войск лесных партизан, обнаружен неожиданный трофей – дневник голландской партизанки. Что делает молодая выпускница университета Гронингена в рядах повстанческой организации, признанной официально террористической? Об этом рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Дневник на голландском языке, найденный в брошенном лагере Народной армии вооруженных революционных сил Колумбии Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, или сокращенно ФАРК, подписан псевдонимом Айлин, но с большой долей вероятности принадлежит 28-летней Тане Наймайер, выпускнице Гронингенского университета по специальности «Испанский язык». Таня посещала Колумбию два раза еще во время учебы, в том числе принимала участие в так называемом «караване жизни» – «Caravana por la vida». Международные акции направлены на то, чтобы привлечь внимание к острой проблеме нищеты крестьянского населения Колумбии. Авторитарность колумбийского режима и классовый разрыв между коррумпированными властимущими и беднотой произвел столь сильное впечатление на голландскую студентку, что после окончания университета она решила вновь отправиться в Колумбию, чтобы работать там переводчицей на благо революции. Вскоре Таня Наймайер вступила в Народную армию и стала принимать участие в боевых действиях. В конце 2005 года ее разыскала и навестила мать, с которой Таня записала для остальных родственников и друзей в Голландии видеописьмо. На прошлой неделе это видеописьмо показала голландская телекомпания NOS. «Я рада, что маме удалось доехать и увидеть своими глазами, что все не так, как пишут в прессе. Я очень по всем скучаю дома, но все-таки я должна быть здесь. Я уверена в том, что мы сражаемся за правое дело и что я здесь нужна. И я останусь здесь, я никуда отсюда не уйду». Отрывки из найденного недавно дневника были напечатаны в конце августа в колумбийской газете «El Tiempo». В дневнике Таня описывает свое горькое разочарование. «Сегодня праздник. Естественно, у командиров и их жен своя вечеринка. По-моему, это праздник законченной коррумпированности. Остальные, обыкновенные солдаты, низшее звено, пьют то, что командиры не допили вчера. Черт бы их побрал! Мне нет больше дела до всех их праздников, надоело, хватит. Опостылила эта жизнь в лесу, когда никогда ничего своего нет. Оно бы еще того стоило, если б я знала, за что я сражаюсь. Но, если честно, я больше не верю ни во что. Что это вообще за организация, в которой у некоторых есть и деньги, и сигареты, и сладкое, а остальным приходится попрошайничать и терпеть унижение? до 30% солдат Народной армии ФАРК – дети, причем многие из них не старше 12 лет. Эдвин Коупман, корреспондент в Латинской Америке, рассказал в интервью телепрограмме «Нова».
Это
крупнейшая революционная организация в Латинской Америке, насчитывающая около 17 тысяч активных членов. Из ФАРК регулярно кто-то дезертирует, однако пока есть в Колумбии нищие крестьяне, которым хочется денег или власти, организации удается набирать все новых солдат. Эта организация прежде всего крестьянская. Конечная цель ФАРК – прийти к власти в стране. Этой цели они добиваются вот уже 40 лет, и их слишком много, чтобы их полностью смогли одолеть правительственные войска. В ежедневную рутину ФАРК входит охрана похищенного с целью получения выкупа мирного населения и кокаиновых плантаций, второго важного источника их дохода. Уход из ФАРК считается дезертирством и карается смертью. Несмотря на это, за последние 5 лет из организации сумели бежать до 10 тысяч бывших партизан. Все без исключения рассказывают о принятом в рядах ФАРК насилии, принудительных абортах и казнях без суда. Журналистам нидерландского телевидения удалось поговорить с несколькими такими дезертирами, которые провели в рядах повстанцев большую часть жизни. Алехандра. Когда я бежала, то ФАРК, чтобы отомстить мне, похитили всю мою семью, и теперь я даже не знаю, где они, живы ли они вообще. Я сбежала прежде всего от командиров. Они делали с нами, с женщинами, все, что хотели. Лаура. Самое страшное – казни. Много-много несправедливых жертв. Ты тоже участвовала в казни? – спрашивает корреспондент. Да. Это была твоя подруга? Да, они всегда выбирают на роль палача лучшего друга, приговоренного к смерти. Они говорят, что это закаляет волю. Спустя несколько дней после обнаружения дневника Тани Наймайер, высокопоставленные дипломаты из Нидерландов и Колумбии провели закрытое совещание, в котором приняли участие и родители девушки. Министр иностранных дел Колумбии Фернандо Араухо, который сам в течение 6 лет находился в плену ФАРК, заявил, что как только Таня Наймайер попадет на сторону правительственных войск, ей будет позволено незамедлительно вылететь на родину. 6 сентября этого года МИД Колумбии также подтвердил, что Таня Наймайер не единственная гражданка ЕС в рядах армии ФАРК. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Вот такая леденящая кровь история завершает первый час нашего утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Впереди час второй, так что не отключайтесь, мы через несколько минут продолжим.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он очень искренне болел проблемами области, и для него было...
В НИИ «Океанология» уже давно говорили, что Россия сможет прирастить свой континентальный шельф.
Народ Ирана должен знать, что ряд лишений, которые ему приходится терпеть, вызваны политикой правительства.
Турция и другие страны должны пожертвовать деловыми связями с Ираном.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит